Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, пятница, июль, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, 21 градус, ощущается как 22. Доброе утро, ощущается как начало девятого, пишет СВ. Добрейшего утреца, пишет Рука Нога. Алексей, доброе утро, хорошего дня, пишет Вася Куролесов. Дудь, походу, попутал, или я чё не пойму, пишет Аполлинария. Всем народом будем ему передачки в тюрьму собирать. А что там с ним? Я что-то услышал в новостях и все такое. Доброе утро, что-то ехал по Перово и подумал, если правильно в Перове, то значит и в Мона... Ко ошибка, надо говорить в Монаке. Или слово исключение. Мерзость какая, пишет аудитор. Да нет, просто название не нашинское. Всех с пятницей отдыхать. Ярослав пишет: доброе утро, с наступающими выходными, пишет Саша Зум. Расслабленного пятничного эфира, пишет всем слепой пью. Пока что не нашинская. А, пока что не нашинская. Ну, так-то, наверное, в принципе, я думаю, наши там... Ну, как, а наши они или не наши? Но, тем не менее, достаточную часть Монако выкупили. Только, наверное, они не наши все-таки. Почему нельзя асфальт положить на мостах на МКАДе сразу, когда укладывают основную дорогу? Задается вопросом Ростислав. Этот вопрос я адресую всем тем, кто занимается асфальтоукладкой. Я ей не занимаюсь. Но если вы это делаете, то, пожалуйста, подскажите, почему так. Я предположить лишь могу, Ростислав, что дорогой занимается одно ведомство, а мостами занимается другое ведомство. Такое мое предположение. Опять лето вернулось, пишет Александр Первый. ВДНХ больше, чем Монако. Зачем оно нам тогда, пишет 506-й. Что с Камбоджей? Что у них там за заваруха, пишет Виктор. Виктор, ничего не понятно. Ничего не понятно. Какая-то заваруха между Камбоджей и... Господи, Таиландом, да? Да, Таиландом и Камбоджей. Я вчера Камбоджу с Вьетнамом перепутал. Было дело вечером. Вот. Может быть, кто-то из наших слушателей осмелится нам разъяснить, а что происходит между Таиландом и Камбоджей? Вдруг кто-то знает положение дел современное, вдруг кто-то готов рассказать нам о истории вопроса. А так, в принципе, конечно, мы можем в интернете посмотреть, но было бы интересно узнать от людей. 7373-948, телефон прямого эфира. Для смелого человека, разбирающегося в вопросе конфликтов Таиланда и Камбоджи, линия свободна. Мы ждем вас. Таиланд и Камбоджа начинают, у тайцев украинские танки «Оплот», пишет Василий. Ага, значит, мы за камбоджийцев, да? Кампучия, все дела. Именно, всегда на трассе, кроме платной, разница в асфальте на мостах, пишет Родер. А, вот это по поводу мостов. Да, что, дороги они делают, а мосты другие, автодор и гормост вроде так, пишет Влад. Вот, видите, я отгадал. Поэтому асфальт не меняется одновременно. Разные ведомства. А, чё там Азербайджан попутал, нет, пишет МСТ. А, у вас еще вопросы есть какие-то по этому поводу? Ну, с Азербайджаном у нас непростые отношения на данный момент. Как устроиться на работу в гидрометеоцентр в отдел, где пишут про ощущения, пишет Нео. А чё там Дудь сказал, самому смотреть не хочется, еще просмотры ему накручивать не хочется, пишет Федоров. Так может быть и не париться, что там Дудь сказал. Мы же в конечном счете с вами не из силовых структур, чтобы нам отсматривать интервью Дудя на предмет экстремизма. Мы можем игнорировать абсолютно. Понимаете, у нас есть такая функция, слава богу, холодное презрение называется. Ледяное, я бы даже сказал. Кто-то вроде в курсе, чем известно... А кто-то вообще в курсе, чем известно Камбоджа? Панька-заинька говорит. Ладно, хорошо. Придется выяснять этот вопрос в интернете специально для вас прямо сейчас. Угу. Знаете, можно предположить, что это как-то связано с колониальным прошлым некоторых стран. Ну ладно. Конфликты между Таиландом и Камбоджей в основном связаны с территориальными спорами, историческими обидами и культурными разногласиями. Основные причины и примеры напряженности между двумя странами. Спор вокруг храма Прияхвихиар, Правихарн, древний индуистский храм 11-12 веков, расположенный на границе двух стран. В 1962 году Международный суд ООН признал храм частью Камбоджи, но часть прилегающей территории осталась спорной. В 2008 году храм был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, что вызвало протесты в Таиланде. В 2011 году произошли вооруженные столкновения между тайскими и камбоджийскими войнами, погибли десятки человек. Пограничные споры в других районах. Кроме Прияхвихиара, есть другие спорные зоны, например, район храма Тамоан, Тамван, на западе Камбоджи. Обе страны обвиняют друг друга в нарушении границы и военном присутствии на спорных территориях. Поняли, да? Исторические и культурные противоречия. Кхмерская империя 9-15 века когда-то контролировала часть современного Таиланда, включая Ангкор. Некоторые тайские националисты считают Камбоджу младшим братом, что вызывает недовольство в Пномпене. В 2003 году в Камбодже прошли антитайские погромы после ложных слухов о том, что тайская актриса заявила, что Ангкор-Ват должен принадлежать Таиланду. Политические и экономические факторы. Внутренняя политика обеих стран иногда использует националистическую риторику для отвлечения внимания от внутренних проблем. Есть конкуренция за ресурсы, например, нефть и газ в Сиамском заливе. Современное состояние отношений. До конфликта, который начался вот. После 2011 года открытых военных столкновений не было, но пограничные инциденты случаются. Обе страны входят в АСЕАН и стараются решать споры дипломатически. Основные конфликты между Таиландом и Камбоджей связаны с территориальными спорами и историческими обидами, но в последние годы стороны избегают масштабных столкновений. Ну вот, сейчас не избежали масштабного столкновения. Поэтому вот так. Если кого-то интересовал суть спора между Камбоджей и Таиландом, а суть все та же. Религиозная, территориальная, историческая. Кто-то кому-то где-то что-то принадлежал, кому-то что-то не принадлежало. Все это веками тянется. Вот. Поэтому так вот и есть. А Starlink заработал, джекпот говорит. Скажу об этом. Короче, накопилось, пишет Мельникова Елизавета. И правда накопилось. Но я уверен, что вам никто на протяжении уже двух дней нисколько, прям ни секунды, не объяснял, а что это Таиланд и Камбоджа воюют. А я вот, пользуясь интернетом, так сказать, просветил и вас, и себя прямо здесь и сейчас. За что, как мне кажется, мы все должны быть мне... в хорошем смысле, благодарны. Да и я и сам себе должен быть благодарен. Поэтому сейчас вот вдохнем воздух и пойдем дальше. Я русский, я иду до конца, я русский, моя кровь до конца, я русский, и мне повезло, я русский, всем убиду на зло, ей. Ну вот, понравилось? Мне очень понравилось. Будем использовать. Ладно, там, какие вопросы мы с вами хотели еще обсудить? А, Халк Хоган умер. Да, Халк Хоган умер. Черт побери, я вчера попытался возбудить интерес к этой теме в народе в рамках центрального канала на ВК. Никто меня не понял, никто не знает, кто такой Даймонд Даллас Пейдж по кличке Пердун. Никто не знает, да, никто не знает, кто такой Рэй Мистерио-младший. Никто не знает, кто такой Кевин Нэш, Стинг. Да что ж такое, дорогие друзья? Вообще, в каком мире мы живем? Я не понимаю. Это странно, никто не смотрел, что ли, под комментарии Фоменко, тот самый рестлинг, никто на этом не рос. Ну, что такое? Скиньте трек в телегу, пожалуйста. Ну, как-нибудь потом, местный суетолог. Халк Хоган, Кости пел «Включай», пишет Федоров. «Гром в раю», фильм детства, пишет МСТ. Значит, про Халка надо сказать, что он был антисоветчик. Это обязательно мы отметим. Есть видео, где он там издевается над советским флагом в рамках своего вот этого клоунского шоу. Кстати, я вчера выяснилось, что Майкл Бом не смотрит рестлинг и не ест бургеры. У меня вопрос, он вообще американец или нет? Майкл, если ты слушаешь этот эфир, скажи, ты вообще американец? Ну, правда, как это так? Человек не ест бургеры, не смотрит рестлинг и утверждает, что он американец. Это странно. Ну, ладно. Так вот, по поводу Хогана, ну, понятно, что это действительно кумир детства для примерно моего поколения, примерно. Хотя, конечно, как и многие кумиры детства нашего, они, в общем-то, не то чтобы русофилы, вот, но, тем не менее, такая знаковая фигура. Вот Оззи Осборн отправился прямиком в ад, сейчас следом за ним рванул Халк Хоган. Знаменитые, конечно, у Халк Хогана было разрывание майки на себе, вот это вот все, он рвал, выходил, когда на арену, так скажем, на ринг. Ну, все, это всколыхнуло во мне воспоминания, особенно воспоминания о том, как все это комментировал Николай Фоменко, еще раз вот его упомяну, потому что я все это помню, рос на этом, конечно. А вдруг Николай слушает мою программу? Я уж не знаю, ему мой патриотизм не претит как-то, если то. Значит, мне-то он нравится, он и гонщик, и все такое. Мне кажется, мы с ним по духу близки в этом смысле. Но я это помню. Ой-ой-ёшеньки-ё-ёй, позвоночник Халка Хогана просыпался прямо в трусы. Ну, какие были времена. Эх, вы что, не смотрели? Вы что ли не смотрели? Сразу понятно, москвичи. Походу, это смотрели только где-то в селах отдаленных, в малых городах. Поэтому я знаю, а москвичи округляют глаза, говорят, что? Какой рестлинг? Какой Фоменко? Фоменко? Не знаю. Что это такое? А «Крепкий орешек» тоже совсем плох, никого не узнает. Так это он давно, у него болезнь серьезная, у Брюса Уиллиса. Я не понимаю, почему с периодичностью какой-то достаточно незавидной или завидной, черт его знает. Выступают журналисты и говорят, ой, а Брюс Уиллис не узнает. Так он давно, у него прям, ну, плохо все, если честно. «Ульяновск с тобой», пишет Александр. Ага, видимо, в ту сторону вещали. Вот понимаете, в ту сторону вещали. Мой кореш раньше, когда по дважды два показывали рестлинг, про это я говорю, зачем ты смотришь, это же не по-настоящему, пишет Бодрячком. Зачем ты смотришь, это же не по-настоящему. Ходите по кинотеатрам и говорите людям это. Вот ну правда, зачем ты смотришь, это же не по-настоящему. Ты что, ты не понимаешь, что это... Что это Мел Гибсон, а не Гамлет? Ты что, не понимаешь? Так флаг он порвал именно театрально. Это был замысел такой, чтобы больше ненависти было. Рестлинг — это театр, пишет Василий. Ну, конечно, я понимаю, Василий. Ну, что вы, ну... Не нравился он мне никогда. Так я вам и говорю, давайте вспомним, а кто вам нравился? За кого болели? Мне нравился Кевин Нэш, я помню. Вот мне Кевин Нэш нравился, не знаю. Мне, конечно, нравился Стинг. Безусловно, это было круто. Не тот, который... А Стинг такой вот, этот, разукрашенное лицо, вот этот кожаный плащ. Я думал, вот чуть подрасту, деньги будут, куплю себе кожаный плащ. Но для того, чтобы так круто выглядеть в кожаном плаще, надо быть 2 метра ростом и еще метр шириной, как минимум, да? А я бы, наверное, выглядел странновато. Но есть люди, есть люди. ходят по метро московскому в кожаных плащах и вот этих вот шляпах кожаных, ковбойских каких-то. Выглядят всегда, конечно, сильно. Еще они любят надеть перчатки беспалые. Почему? Я не знаю, с чем это связано, такой стиль. Вот. Можно и выхватить в регионах за такой плащ, пишет 506-й. О, Стинг тоже нравится! Сина, пишет Евгений. Это какая-то молодежь, Евгений. Это какая-то молодежь. Если только вы не про Ибн Сину, Авиценна, тогда да, тогда согласен. Сина сейчас снимается в кино, там, патриоты играет, вот какая-то такая у него роль. Ну, суть в этом. Какой-то там смешной у него супергерой. А я говорю вам о том времени. Вот что вам, я еще раз говорю, говорят слова, вот, вот это сочетание слов, Рей Мистерио младший. Ну вот что вам, всколыхнуло что-то или не всколыхнуло? Гробовщик топ, пишет Револьвер. Но он из другого промоушена был, ну да, Undertaker. А найдешь нам песню Undertaker'а, как он выходил? Кстати, мне кажется, что мне надо ее взять на вход. Вот мне кажется, нам нужно так выходить. У меня недостаточно пафосная музыка. Корн, Mass Hysteria, вы знаете, да, у меня на заставке. Сколько лет уже? Надо менять. Надо взять, как вот у гробовщика было. Undertaker. Undertaker. Не, надо, смотри. Песня, вход. Вход, ну типа песня. Песня на выход. Тут прям по-английски пишешь. Ну, ладно, хорошо, как хочешь. И все равно смотри на ВК-видео. По-английски писали. Finish him, пишет 506-й. Голдберг, пишет СА. Да, но там явно было израильское лобби. Он ни разу не проигрывал, Голдберг, обратите внимание. Выдыхал дым и все такое. Вот. Вот-вот-вот. Где звук-то? Вот-вот. Сейчас. Вон-вот. Ну, нам бы чистый звук, конечно, ну ладно. Не, ну найди, ну найди, по-братски, я тебя умоляю, найди просто чистый звук, именно, прямо по-русски напиши, выход Андертакера или выход гробовщика, вот, Трипл Н и Шон Майклс, пишет Константин, был бы им еще, Бам-Бам Бигло, ну наконец-то, док, ну вот, вот, пошло дело, пошло. Я вам напоминаю о том, откуда мы есть пошли, где корень наш, о наших, понимаете, скрепах рестлинговых, конечно, ну наконец-то, вот эти шоры, а то у вас, понимаешь, забыли вы, на чем выросли, забыли песни из утиных историй, забыли черного плаща, все забыли, а? Во, вот Бам-Бам Бигало, конечно, Памела Андерсон, Синди Кроуфорд, пишет Федоров. Федоров сегодня мимо. Вы обычно очень тонко и четко чувствуете. Я, кстати, Федоров, вам лично хочу сказать, я вас жду в комментариях на ЦК, я вас жду, вот конкретно вас. У вас очень тонкое чувство юмора, на мой взгляд. Ну, почему? Потому что, как мне кажется, оно совпадает с моим. А разве у меня может быть не тонкое чувство юмора? Очевидно же, что оно невероятно тонкое. Итак... Погнали. О, во. Прикинь, будем так начинать программу. А? Да. 8:23 в Москве. С вами ваш вечерний ДД. Нет? В студии Гудошников. И... О, нет, ну... А реально под похоронный марш он выходил? Какой ужас. Нет, это печально. Давайте мы Мендельсона поставим там. Не-не, погромче. Потом изменим. Потом. И... Дамы и господа! Вот это вот. Надо будет человека нанимать, который будет... У микрофона! Алексей! Вот это. Это нужно будет специального человека, конечно. В игре на Сеге я Андертекером играл. Ну вот, наконец-то, Федоров. Лучше Металлику, по ком звонит колокол, пишет Гараева. Я почему-то рос не на этом. Книги читал и в шахматы рубился с другом, пишет Лис Хитрый. И куда вас это привело, Лис Хитрый?
Сюда, в наш эфир. Где я? Утренний АВ и вечерний ДД заставляют вас слушать скоростные бластбиты, гитарные рифы, все то, что заставляет музыку быть по-настоящему дешевой. Нет, если колокол, то только Hell's Bells, пишет 506-й. Колокол звонит. Да, надо. Кисов поставь, пишет Лонг. Это что-то из сильно старого. Ну, он пафосный, пафосный, я согласен. Спасибо, спасибо. Не, была... Хотите, обсудим музыку? Обсудим музыку. У нас ведь сегодня пятница. Есть Justice Genesis. Это вот то, что я все время не решаюсь поставить себе на заставку, ибо это слишком пафосно, я всегда считаю. Но я все время думал поставить, но потом думаю, нет, это слишком пафосно. Вот. Пахом звонит. Ну, по ком? По ком звонит колокол? Да, кстати, звонит, правильно. Вот видите, мы еще и ударение прорабатываем с вами. Вот, Justice... Да не, прям с первой ноты можешь включать. Там весь пафос в этом. Тоже вот так вот, смотрите, если... Может быть так? И уже полторы минуты эфира заняли. И... Мне кажется, это было бы классно. Андрей пишет, я детям постоянно включаю «Утиные истории», «Чип и Дейл», «Чудеса на виражах». Андрей, отравляете молодежь западной пропагандой. Какой ужас. Ладно мы, нам уже... Это уже вшито в нас. Но дети, поберегите их. Класс, вообще класс. Не хочется даже ничего делать, хочется слушать дальше. Постарел и стал слушать всяческую электронику, я тебе честно скажу. Ладно, спасибо большое, благодарю, маэстро. Это было классно, быстро и здорово. Так, умер Халк Хоган, обсудили, Камбоджу и Таиланд обсудили. Какая еще тема нас взволновала? Дудь, неохота разговаривать о нем, если честно. Ну, можем, там смешно, там, помните, да, эхо Москвы Ларина, она написала о том, что такой Дудь им не нужен. Такой Дудь им не нужен, Дудь плохой, Дудь агент Кремля, Дудь должен отправиться в свою какую-то она там сказала квартиру. Ну, что-то у нее какая-то советская там используется терминология, сразу видно, что она как бы немножко отстает. Вот, ну и он должен отправиться в свою квартиру, по-моему, в Бирюлево, если я не ошибаюсь. А правильно это в Бирюлеве. АБВГДЭКУ и будильник ставьте, пишет Кочевник. Владимир Семенович Высоцкий ушел от нас 45 лет назад, пишет ВЛ. И это абсолютно так. Действительно, сегодня об этом уже пишут, об этой дате. И вот материал, например. Да? 25 июля 80-го года умер Владимир Высоцкий. Мы живем без Высоцкого дольше, чем он прожил. Вот. Врач НИИ скорой помощи Склифосовского Леонид Сульповар. Состояние Володи 23 июля было ужасным. Стало ясно, что надо или предпринимать более активные действия, пытаться любыми способами спасти, или вообще отказываться от всякой помощи. В общем, любое действие было довольно опасным, но другого выхода не было. Мы решили, что его надо брать. Но его друзья сказали, что это большая ответственность, и без согласия родителей этого делать нельзя. И мы договорились, что заберем Володю 25 июля. Он был в очень тяжелом состоянии, но впечатления, что он умирает, не было. Это воспоминание. Врач актера Анатолий Федотов. Я сделал укол снотворного. Час-два. Володя маялся. Потом затих. Ну, думаю, уснул. Он уснул на маленькой тахте, которая тогда стояла в большой комнате. Я был со смены, уставший, измотанный. Прилег и уснул. Наверное, часа в три. Проснулся от какой-то зловещей тишины, как будто меня кто-то дернул. И к Володе. Зрачки расширены, реакции на свет нет. Я давай дышать, а губы уже холодные. Поздно. Судя по клинике, был острый инфаркт.
инфаркт миокарда. Я будить Оксану. Сам растерялся, конечно. А она в истерику. Раза три в обморок падала. Я совладал с собой, по щекам ее водой отливал. Я понимал, что лишних людей тут не должно быть. Ну-ка, давай-ка, собирайся быстренько. Отправил ее тут же. Я позвонил Янкловичу, Туманову, вызвал ментов, чтобы не было слухов. Есть протокол, ненасильственная смерть. Пока Вадим и Валера ехали, пришли менты. Когда? Я кинулся к Володе в 4:30. Пока обзванивал, еще вызвал скорую для очистки совести. Да, я бросился к нему, к Высоцкому, а он труп. Что делать? Конец цитаты. Есть другие воспоминания, естественно. Это вот прям так вот жестко сегодня в этом смысле. Вспоминают именно тот день и тех людей, которые вот последними, да, видели Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, а мы, я думаю, после новостей послушаем его музыку. Это будет правильно, правильно? Творца через его творение мы узнаем, а не через быт, да? Хотя, конечно, быт — это тоже важно. Как и в каких условиях человек создавал свои шедевры, а здесь, ну, очевиднейшим образом, конечно же, те песни, которые исполнял Владимир Семенович, это шедевры. После новостей вернемся к этой теме.
«8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Доброе утро. Что, вчера видел рассказ Гармаша про случай с Высоцким и Чарльзом Броснаном. Поучительная история, пишет Федоров. А я не видел, я не видел. Так, в августе Цоя еще будем вспоминать, пишет малыш-футболист. Я говорил о том, что... Ну, во-первых, вы мне напомнили о том, что сегодня дата со дня смерти Владимира Высоцкого, и я пообещал, что мы послушаем его песни, но я не знаю, насколько много песен мы сможем послушать, ну вот одну послушаем точно. Какую? Я хочу вас спросить, и оттолкнувшись от ваших предпочтений, собственно, такую песню поставить. Какую песню Высоцкого будем слушать? Я понимаю, что у него много веселых песен, но у него очень много философских песен, тяжелых песен, военных песен. То есть у него очень такое серьезное разнообразие, да, жанровое. Поэтому сложно будет выбрать, но давайте предлагайте. Вот. А мы, соответственно, мир вашему дому, кони, кони, кони пишут. Группа «Армии Центр», про коней, про физкультуру, гимнастика, ода влюбленным, чуть помедленнее кони, парус. «Охота на волков», «Альпинистка», «Вершина», «Гимнастика», «Москва-Одесса», «Москва-Одесса», «Белое безмолвие», «Корсар», группа «Центр», «Кругом 500», только бы он, только бы он не вернулся из боя, «Баллада об уходе в рай», «Банька», «Баллада о борьбе», а, ну все, мы не сможем выбрать, я понял. Но началось-то все про «Чуть помедленнее кони», правильно? Наверное, с этого начнем. Да, да, «Чуть помедленнее кони». «Если хилый, сразу в гроб», пишет Аполлинария. «Про телефонистку любимая», пишет Марго. «Из Ивана Васильевича про цыганские темы», пишет Роман. «Музыкальная заставка из японской «Годзиллы». «Про Халка Хогана НП», пишет. «Да мы уж все обсудили, все обсудили». И «Даймонд Даллас Пейдж», и «Бам-бам Бигала», и «Голдберг». Мы все это обсуждали. Ну что, кони привередливые.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих накайкаю, стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью. Туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте. Но что-то кони не попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть, и я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю.
Вся песня идет гораздо дольше, но мне хотелось бы еще что-то вам дать послушать из Владимира Семеновича. Я вижу, что вы в восторге, я вижу, что вы говорите о том, что у вас мурашки пошли по коже и так далее. Ника пишет: у меня трудовик Владимира Семеновича любил, а у меня физрук. Значит, он, смотрите как, все время слушал выступление Жириновского. Мой физрук Высоцкого, и много-много-много в своем вот этом кабинете, который выходил в спортзал, он курил все время, но я помню, такая у меня зависть пробирала, у него был дартс. И вот этот дартс, это вообще что-то, мне все время так интересно было, как дартс качественный работает, потому что то, что продавалось в магазинах, это был отстой, а у него был качественный. Но никогда я так и не попросил поиграть. Вот. Ну вот Высоцкий, Жириновский, то есть люди, которые, как мне кажется, мне кажется, есть что-то сходное в этом смысле, да? Вот эта эмоция, да? Вот эта сила эмоциональная, вот этот заряд, который несет в себе Владимир Семенович Высоцкий, да, и Владимир Вольфович Жириновский. Вообще, они вроде бы разные совершенно люди, но тот заряд, который они несут, это, конечно, мощно. Еще «Охота на волков». Вот много вы написали. Сделаем «Охота на волков». Послушаем чуть-чуть. «Музыка была не та», пишет Элдорос. Вы имеете в виду аранжировка, да? Не понравилось мне. А вам? У меня сын 19 лет, фанат Высоцкого, пишет Андрей. Слушайте, Высоцкий – это искренность, да? Мне сложно с Высоцким всегда было. Я все равно всегда жду некого такого, знаете, подтекста с точки зрения, ну, немножко даже цинизма. А Высоцкий так и пел, что он холодного цинизма-то не любит. Вот, и поэтому мне все время приходится, год от года прислушиваться потихонечку. Вот, но помню в один такой критический, я так считаю, что это был, не критический момент, а сложный момент жизненный. Как-то вот именно в этот момент я напоролся на одну из песен Высоцкого, не буду говорить какую, потому что сразу будет понятно, что за момент. Вот, и как-то меня это так цепануло, вот, прямо вам скажу, и я понял просто, под какое это настроение. Вот. Другое дело, что я мало в таком настроении бываю, вот, оно мне не свойственно, но вот этот драматизм, вот эта вот прямота и вот эта обнаженность с точки зрения, да, души, то есть перед всеми, вот, она работает именно в те моменты, когда ты сам находишься в таком состоянии. Когда ты находишься в состоянии, это, конечно, с тобой не работает. Но, правда, у Высоцкого есть и такие песни, шутки, да? Ну, давайте, «Охота на волков».
Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня, опять как вчера, обложили меня, обложили, гонят весело на номера. И заели, хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лают сыторвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно в детстве слепые щенки. Мы волчата сосали волчицу, и сосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают цитерфоны, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры. Почему же, вожак, дай ответ? Мы затравлено мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен иначе. Вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы торфоны, кровь на снегу и пятна красные флажков.
Да мурашек, пишет Код Z. Высоцкий всегда надрыв и искренность. Наш мужик, пишет Код Z. Это похоже на обнаженный нерв, пишет Николай. Да, а то. Пушкин, конечно, наше все, но по случаю обычно цитирую Высоцкого, пишет Дмитрий. Кстати, Пушкина зачастую просто цитируют, не зная, что это даже Пушкин. Такое тоже бывает. Ну что, две жестких песни. Может быть, какую-то веселую? Может быть, что-нибудь из этого? Посоветуйте. Кто вот активно сейчас пишет? Что-то веселое, может быть, немножко. Я помню, как Сергей Доренко говорил о том, что Высоцкий уникален тем, что он бросает, да, свои кинжалы в сердца сразу всех людей. Ну, вот эти кинжалы, так скажем, эмоциональные кинжалы смыслов. И он попадает и в простого работягу, и в какого-нибудь высоколобого профессора, и в, ну, вообще во всех. И в этом у него его уникальность. То есть он нравился всем или не нравился всем. То есть вот так, да? «Веселая про Африку», пишет Алексей. «Как трое везли хоронить одного. Ой, Зина, смотри-ка, попугайчики. Зину давайте. Про зоопарк. Про жирафа и антилопу. Я, так Москва-Одесса, закидывай на патефон», пишет Сергей. «Мы напишем спортлото. Милицейский протокол». Ну, тут тоже не выберешь, наверное. «Скалолазка». Ну, «Скалолазка» — это не веселая. Это любовная лирика. А, ну, вот знаете, сам сказал и сам и нарушу просьбу, если позволите. Вот Андрей Миронов нам написал, что «Скалолазка». Может, правда «Скалолазка»? Давайте, может быть. А? Поехали, «Скалолазку» сделать. Как вы считаете? Разрешите? Ну, классная тема, да? А в королевстве, где все тихо и складно, про чудо-юдо, пишет Джекпот. Ну, давайте «Скалолазку».
Зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. каждый раз меня из пропасти вытаскивая. Ты ругала меня, скалолазка моя. За тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
Письмо в редакцию нам советуют поставить. Наверное, это очень логично, дорогие друзья, что в ваших письмах в редакцию вы советуете нам поставить письмо в редакцию. Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидно и невероятно» из сумасшедшего дома с канатчиковой дачи. Вот, вот про это, вот про это. Ну, давайте.
Передача «Очевидно и невероятно» из сумасшедшего дома с канатчиковой дачи. Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся канатчикова дача к телевизору рвалась. Вместо, чтоб поесть, помыться, там это уколоться и забыться, вся безумная больница у экранов собралась. Говорила моя руки, краснобай и баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канатчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, можете лучше про реактор, там про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же год подряд то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг Бермуды, вот и раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни, и не испортить нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти мутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 1918 году. Мы про взрывы, про пожары сочинили ноту ТАСС, но примчались санитары и зафиксировали нас. Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек. Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше. Развяжите полотенцы, и на веры изуверцы, нам бермудно на сердце и бермудно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. Во как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей в окне маячит, за спиною штепсель прячет. Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. И что ж нам осталось? Уколоться и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра: папы, что сказали эти кандидаты в доктора? Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно. Мы скажем: удивительное рядом, но оно запрещено. Он дантист, надомник Рудик, у его приемник Грундик. Он его ночами крутит, ловит контрафейерье. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. И к нам попал в волнении жутком и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Сгинул топливо истратив, прям распался на куски, и двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто вышел в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник — незакрытый пуп земли. Что там было? Как ты спасся? Каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник —
надо выпить треугольник. На троих его даешь, разошелся, так и сыпить. Треугольник будет выпить, будь он параллелепипед, будь он круг ядрен вож. Больно бьют под нашим душам голоса за тысячи миль. Мы зря Америку не глушим. Ой, зря не давим Израиль. Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят. Кормят, поют нас бермудью про таинственный квадрат. Лектора из передачи, те, кто так или иначе говорят про неудачи и нервируют народ. Нас берите обреченных, треугольник вас, ученых, превратить в умалишенных, ну а нас наоборот. Пусть безумная идея, вы не рубайте сгоряча, вызывайте нас скорее через хата главврача. С уважением, дата, подпись, отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото.
Па-па-пам! Ну, написал один из слушателей. Сейчас я найду это сообщение. Улетело сообщение. Он говорит, наверное, вам этот текст точно близок. Пишут всякие идиоты вам в чат. Вроде меня, пишет Вит. Идиоты вроде меня читают, самое главное. Понимаете? И нам, может быть, это в удовольствие. Ну, видите, какой актуал. И про ТАСС сказал Владимир Семенович. А вы знаете, да, у нас освобожден от должности первого заместителя генерального директора ТАСС Михаил Гусман вчера. И по этому поводу многие пишут, что освобожден он, потому что уж очень как-то дружественно себя вел сейчас в отношении нынешних, ну, достаточно недружественно настроенных к нам азербайджанских властей, во всяком случае. Многие каналы, патриотические сугубо, они об этом говорят. Что сказать о господине Гусмане, именно Михаил, да? Я с ним общался в рамках каких-то эфиров. Что-то мы, я помню, какое-то интервью брал я и так далее. Ну, он, конечно, всегда был очень такой вот, в хорошем смысле, дипломатично обтекаемый, очень аккуратный, вежливый, тонкий. Вот. Но здесь, видимо, вот эта тонкость подвела, что ли, или как. Да? Так и про США и Израиль, пишет сервисный центр. Не знаю, я не думаю, что это на самом деле связано с Азербайджаном как-то, эти все решения. Но многие просто пишут об этом, и, соответственно, не упомянуть об этом, наверное, было бы странным. Потому что вот существует такое мнение. «Зря Америку не глушим», пишет Димастер. «Зря абсолютно, абсолютно точно. Настоящих буйных мало, да?» «Включите балладу о борьбе, включите балладу о борьбе, включите балладу о борьбе». Дред написал аж три раза. Ну, вы прям... «Балладу о любви», пишет Андрей, надо включать. Вот. «Семёныч уже установил Макс или нет?» пишет Антон. «В королевстве, где все тихо и складно». «Про чудо-юду», пишет Джекпот. «Рай в шалаше очень хорошая, включи ее для меня и жены, у нас сегодня юбилей», пишет Андрей. Да ну, я-то думал, мы уже сейчас перейдем к какой-нибудь следующей теме, хотя бы на 4 минуточки мы с вами что-нибудь обсудим. А? Нет? Вы уже все? Вы уже все? Вы решили слушать Высоцкого? Да? До упора, до конца часа. Такое ваше решение, такое ваше желание. Чего хочет мой народ? Мой народ желает слушать Высоцкого? Так мы будем слушать Высоцкого тогда. Только мне понравилась есть вот эта вот идея, что у человека сегодня, ну, как бы, юбилей, туда-сюда. А у нас тут стол заказов уже получается, да? Рай в шалаше. У человека юбилей. Мы все понимаем, что у нас есть что посоветовать и что послушать. Но человек, ну юбилей, ну, господа... Ну, господа.
У елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирель
Спасибо. Это вам к вашему юбилею, уважаемый, специально к вашему столу от нашего стола. Поздравляю. Спасибо до слез от души, брат. Все, передавайте привет вашей супруге, все будет классно. Дай бог вам здоровья и всего, и любви, самое главное. Сегодня еще день системного администратора. Ура! Поздравляю всех админов, пишет Андрей. Да, я о неожиданных еще парах хотел сказать, и это связано с политикой. Западные СМИ, в частности, по-моему, Financial Times, если я не ошибаюсь, но могу здесь ошибиться, пишут, что Зеленский и Ермак вместе спят в бункере. Да, да, западные медиа вчера разразились такими материалами, и по этому поводу очень много шуток в интернете. Нейросети дают возможность рисовать картинки, и пошло-поехало. Ермак, обнимающийся и мирно спящий Зеленским в бункере. Ермак и Зеленский, обнимающийся в ковбойских шляпах. Ну и все остальное. Подпись «Любовь — это смотреть с ним в бункере кино про любовь». Ну, как будто, помните, такие были вещи. Короче говоря, Financial Times по полной программе, так сказать, похоронили Ермака и Зеленского. Цитирую. «Зеленский и Ермак спят рядом в бункере. После долгого рабочего дня могут расслабиться за настольным теннисом или просмотром старых фильмов. Утро часто начинается с совместной тренировки. Они поднимают штанги бок о бок. Ермак любит хорошо выглядеть». Да, значит, движение ЛГБТ экстремистское и запрещено в России. 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, июль, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 23 градуса ощущается, даже больше, как 24. А что, я даже не знаю, что вы там, вы все задаетесь вопросом, какие же старые фильмы смотрит Ермак с Зеленским? Ну как, «Горбатая гора»? Вот мне интересно, Starlink вчера сбоил, его починили, конечно, но 2.5 часа он сбоил. Мне интересно, он сбоил сам по себе или он сбоил не сам по себе? Потому что хочется верить, что не сам по себе, но все-таки думается, что сам по себе. Вот. Ну вот в чем дело. Я сисадмин, ну поздравьте, пишет системный администратор. Конечно, поздравляю, раз у вас сегодня праздник, у всех, значит, сисадминов. Вы уникальные люди. Все, что ломается, как только вы появляетесь в комнате, начинает работать. Понятия не имею, как это устроено. Но каждый раз, когда вы приходите в комнату и говорите, что сломалось, ты говоришь, вот здесь, о, заработало. И потом вот такое лицо, типа, ну... Ну ладно, если что, зовите. Вот. Так что вот так. Оно боится, пишет Алекс Поляков. Вы про Зеленского и Ермака? Да, конечно, они боятся. И, конечно, они в бункере. И, конечно, это всем известно. И тут даже, естественно, разговор не о том, что они там вместе в бункере в теннис играют. И понятно, что здесь речь не идет на самом деле о том, что они такие вот какие-то представители ЛГБТ. Да нет. Просто я так полагаю, что речь идет о обширных, больших бункерах, в которых они живут. И говорит это о том, что они находятся в безопасности, эти люди. И, собственно говоря, это дает нам возможность рассуждать на тему, а почему они так безобразно относятся к собственному народу. Да потому они так безобразно и относятся к собственному народу, что сами они, хоть ядерной бомбой бей, в этом бункере, ну, плюс-минус выживут. Вот в чем дело. Поэтому они провоцируют, поэтому они заявляют. Вот. Откуда эти бункеры на Украине? Да вот не поверите. Я спрашивал еще в самом начале СВО у людей, которые, ну, разбираются в этой теме. Они говорят, это все советское. И строилось оно под ядерную войну вполне себе. И поэтому бункеры там хорошие. Прям хорошие. Под ядерную войну, понимаете, да? Поэтому, когда все эти Зеленские, Ермаки и прочие вызывают огонь на Киев, а делают они это практически постоянно, да, вот, они полагают, что с ними все равно все будет хорошо. Проверить бы на прочность эти бункеры, пишет Мельникова Елизавета. Но, Елизавета, надо сказать, что самые мощные противобункерные бомбы, которые есть сейчас в мире, они не у нас, к сожалению, они у американцев. Это бомбы. Что касается ракет, здесь я вам не скажу. Вот все-таки Орешник, которым били по Днепропетровску, вы видели, да? Разрушения основные были не сверху, а разрушения основные были внутри, под землей, о чем было заявлено. Соответственно, речь идет о том, что какая-то пробивная способность у Орешника, ну, такая сверх. Ну, то есть она высокая, крайне. Соответственно, не знаю, сколько Орешник достает. Вот американцы на своей противобункерной бомбе, которую они сбрасывали на Иран, заявляют, по-моему, до 60 метров грунта она берет. 60 метров. Сколько Орешник в этом плане пробивает, я не знаю, таких данных нет. Вот, сисадмин, сразу вспоминаю, и в игровых клубах начала 2000-х, волосатые, в очках, футболки, World of Warcraft, пишет Сергей Мартьянов. Ну вот и проверить на бункере, какие у нас есть, пишет СВ. Они удаленно ломают, а после вызова удаленно чинят и идут к вам посмотреть взглядом сверху. А, это хитрость сисадминов, я понял, джекпот. Конечно, если из космоса пульнуть, там одной кинетической энергии сколько, пишет 506-й. Да-да, всех сисок с праздником, пишет рука-нога. А вы все, что ли, я не понимаю, системные администраторы у меня? Я такую публику подобрал здесь, или как это, в хорошем смысле? А где жена Зели, пишет Александр. Вы, основываясь на этом материале Financial Times, ну, собственно, что сообщают источники, которые якобы могут что-то вообще сообщать и обладают некой информацией. Жена Зеленского с Зеленским уже давно не живет, сообщают источники, которые, ну, знают, как устроена вот эта вот украинская кухня, да. Они говорят, что она не живет с ним. Отдельно это все. Давай обсудим ставку ЦБ. Можно обсудить и ставку ЦБ, про Украину сказали, поэтому почему бы не обсудить ставку ЦБ? Ставка ЦБ. Сегодня у нас заседание Центробанка как раз по вопросу ключевой ставки, или как она там, ставка рефинансирования, ну, или разные там названия. В общем, ключевая ставка. Что такое ключевая ставка? Это та ставка, которая влияет на все остальные ставки. Вот, по кредиту или по, как это, господи, называется-то, депозиту, ну и вообще. То есть это основная ставка. Собственно, под какой процент выдаются деньги? Самые первые, которые могут выдать. И они получают, там, банки их получают и так далее. И дальше уже распределяются эти деньги как бы между другими людьми. Деда Вова, я вижу ваше сообщение, но я вчера уже все сказал по этому поводу. Вы немножко отстаете. Пожалуйста, перестаньте мне одно и то же писать. Немножко утомляете. Я бассейнщик, мой праздник 22 мая, пишет Бараэт. Эта ставка мешает мне жить, пишет Вит. Так вот, сегодня ставка будет рассмотрена, и, скорее всего, произойдет ее снижение. Во всяком случае, совместное, ну, консолидированное мнение примерно такое, да, оно вот выглядит так, что ставка будет снижаться. Дальше идет спор, насколько она будет снижаться. 1% пункт, 2% пункта, Большинство считают, что сразу на 2. И тогда она станет 18%. Что будет, когда и если снизится ключевая ставка. Будет следующее. Кредиты станут дешевле, потому что снизится процент по кредитам. Банки смогут выдавать кредиты под более низкий процент. Но снизятся и вклады, там, депозиты разнообразные и все остальное, что как-либо вообще связано с ставкой Центробанка. Примерно так. Поэтому те люди, которые хотят взять кредит, они ждут, когда ставка будет снижена. Те люди, которые зарабатывали на высокой ставке, потому что у них депозиты, они не хотят, чтобы ставка снижалась, потому что им надо пересобирать, условно говоря, свой портфель. Какая-то вот примерно такая ситуация. Я так полагаю, что большинство жителей России ждет снижения ставки по одной простой причине. Та статистика, которая мне попадалась на глаза, она четко свидетельствует о том, что у людей накоплений нет. Все-таки большинство людей у нас живет от зарплаты до зарплаты и, соответственно, от выплаты по кредитам до выплаты по кредитам. Соответственно, скорее всего, снижение ставки ключевой будет с радостью воспринято многими людьми в России. Я бы даже сказал большинством. Ставки по вкладам снизили до 18-19, значит, ждут снижения точно, пишет Евгений. Конечно, конечно, да, заранее уже все снижено, то есть рынок готовится. Вот. Что, на что еще это может, и не может, а точно повлияет? У нас есть разнообразные финансовые инструменты, кроме вкладов. Например, у нас есть там облигации. Я знаю, что в определенный момент наше государство привлекало людей к инвестированию в облигации федерального займа, то есть это вот ценные бумаги. Ну, ФЗ, так называемые, которые наше государство создает. То есть мы в некотором смысле даем деньги в долг государству, оно нам с процентами возвращает. Вот. Там невысокие ставки традиционно в сравнении, например, с корпоративными облигациями по той простой причине, что надежность облигаций федерального займа традиционно считается наивысшей для той страны, в которой эти облигации, ну, так скажем, торгуются. И поэтому, естественно, ставка не очень высокая. Если ставка ключевая снижается, значит, теряется вот этот спред, да, разница между тем, что ты мог заработать на вкладе и не мог заработать на ОФЗ с точки зрения того, что купон невысокий на ОФЗ, и ценность ОФЗ растет, то есть сама цена, да, облигации федерального займа, которая уже находится в обороте, она будет возрастать. Соответственно, те люди, которые хотят заработать на этом, скорее всего, сейчас берут облигации по цене, ну, так скажем, ниже, чем она будет потом, потому что потом это будет расти. Ну, снижается ключевая ставка. И действительно, я вот своими глазами это вижу, фиксирую рост. Идет рост. Если их покупать на ИИС, можно получить вычет. Да, можно получить, но там есть определенные ограничения с точки зрения того, сколько можно в год положить на индивидуальный инвестиционный счет. Ну и в целом там речь не идет о каких-то сокрушительных суммах больших. Соответственно, это опять же интересует людей, но, наверное, это интересует тех, кто так вот просто потихонечку откладывает, да? А зачем народу баксы, всякую чушь ведь начнут покупать, пишет Нико. Я вообще не говорил ничего про баксы, если честно. И доллары используются как один из инструментов. Кто-то считает, что можно на вот разнице в курсе заработать деньги и действительно там зарабатывает эти деньги. В основном, кто плохо разбирается в этой теме, теряет только всегда, ну, так всегда. Когда ты плохо разбираешься в какой-то теме и начинаешь там колдовать, ты обязательно теряешь просто деньги, да и все. Поэтому это связано не только с долларом, это связано там, с биткоином, с рублем, да с чем угодно. Просто если не понимаешь, лучше не рисковать. Так, ну, традиционно у нас есть люди, которые ждут повышения доллара в определенный момент. Сейчас доллар находится достаточно низко. Как скажется повышение, то есть понижение ставки рефинансирования, да, на долларе? Ну, традиционно должно сказаться на следующим образом: ослабление рубля, усиление доллара. Но там есть еще разнообразные факторы хитрые, которые доллар пока держит на том уровне, на котором есть. Тем не менее, опять же, консолидированное мнение заключается в том, что доллар
доллар относительно рубля недооценен. Или, так скажем, рубль переоценен. То, что я слышал, ну, может быть, это связано с тем, что те люди, которые говорят, что доллар недооценен, они в долларах сидят, но они ожидают там к концу года, что доллар будет 90-95. Это к концу года. Посмотрим, так это или нет. Гипотетически, наверное, так. Что касается замещающих облигаций, например, корпоративных, там, не знаю, любых долларовых, в чем там их смысл, да? Там они выпускаются в долларах, но выплаты идут по курсу на момент выплаты в рублях. Это вот замещающие облигации. В определенный момент были придуманы, потому что, ну, у нас возникли сложности, да, с валютой. Вот, с американцами у нас возникли сложности, они сами начали нам вставлять палки в колеса, и вот придумали так называемые замещайки. Замещайки в цене растут тоже, да, да. Ну, вообще, сейчас облигации все в цене растут, я не вижу, чтобы они падали, вижу, что растут. Какой-то веселый Нико, наверное, сидит, пьет что-то, пишет Аполлинария. Доллар, 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 грязная зеленая бумажка, пишет Антон. Рубль недооценен, пишет Михаил. Такого мнения не слышал. Более того, от тех структур, которые у нас напрямую занимаются финансами, прямо вот от министров, от разнообразных, от людей, которые у нас занимаются развитием банковского сектора, я слышал, что рубль, на их взгляд, переукрепился в какой-то момент, и этого много. С другой стороны, по-моему, если я не ошибаюсь, Эльвира Набиуллина говорила о том, что, возможно, доллар и рубль нашли вот такой баланс новый, и он так вот примерно и будет выглядеть. Посмотрим. Может быть, может быть. В России зарплата в рублях, доллар переоценен однозначно, пишет Виктор. Понятно, что в России зарплата в рублях, все ясно, но есть еще такие вещи, как экспорт, импорт, есть разнообразные сложные моменты, вот, от которых и мы зависим, и там какие-то бытовые вещи у вас тоже зависят, поэтому доллар все равно учитывается. Ну, элементарные вещи вы, может быть, слышали от людей, автомобили, да, вот зарубежные автомобили. Наверное, вы слышали от людей, которые говорят, ну, доллар пока низкий, наверное, что-то надо брать. В принципе, достаточно логично, потому что зависимость от валюты автомобилей, которые привозятся нам там по импорту и так далее, ну, видно, что зависимость это есть, она прямая. И те автомобили, которые стоили там по 6-7 миллионов, допустим, когда доллар был около 100, сейчас стоят, ну, там, по 4,5, по 5. Как-никак, миллион, полтора, два, даже иногда ты вроде бы как экономишь, потому что, ну, логично предположить, что эти автомобили будут стоить опять 6, если доллар, допустим, пойдет где-то к уровню, да, 100, да, 100 рублей за доллар. Скучно, пятница же, пишет Джекпот. Вообще-то это обалденно интересно, то, что я сейчас говорю, Джекпот, и, по-моему, это увлекательно. Почему вам скучно, я не понимаю. Скучновато, пишет Светлана. Понятно. Почему мы обсуждаем доллар? Где же юань, пишет Дмитрий. Потому что спросили про доллар, я и сказал. Есть и юань. Сейчас он, я точно курс не скажу, но, по-моему, около 10,5. То, что я слышал, опять же, относительно юаня, говорят, что по логике он должен быть где-то в районе 15, если доллар будет где-то в районе 100. Ну, это относительно рубля. Есть, опять же, юаневые замещающие облигации. Там, сейчас, например, там, на первичном рынке Полипласт, да, выпустил эти облигации замещающие. Ну, выпуск там планируется и так далее. Можно взять. Не знаю, не знаю. Это достаточно сложно. То есть разобраться в этих перипетиях с долларом сложно, а разобраться в перипетиях с юанем еще сложнее. Потому что здесь возникает не просто зависимость рубль-доллар, тут возникает зависимость доллар-юань-рубль. Ну, есть разнообразные фонды, да, где вы можете просто купить часть этого фонда, и они могут быть, например, ну, денежные фонды так называемые. Есть рублевые, есть, например, юаневые. Ну, и если рублевый фонд, он всегда идет вверх, ну, там такая логика всегда, он так устроен для того, чтобы он постоянно рос где-то в районе ключевой ставки. Он всегда был рост по итогам года. Вот, то юаневый, он будет, естественно, в зависимости от цены, да, сопоставление цены рубля и юаня, он будет, график этот, то вверх, то вниз идти. Почему? Потому что замещающий, потому что все равно вы получаете выплаты в рублях. Да? Остановитесь, пожалуйста, я засыпать начинаю. Да. Когда США распадутся, уже 30 лет об этом слышу, пишет Джекпот. 30 лет — это ничего по рамкам, ну, в рамках исторического процесса. Вам просто это кажется, что это много, потому что мы сами живем с вами там, может быть, не сильно больше 30 лет. А так-то когда-нибудь, может, и распадутся. Все когда-то начиналось, и все когда-то заканчивается. Единственное, что я понимаю, дорогие друзья, что вы деньгами-то не интересуетесь, да? Деньги вам не интересны. Вас это, конечно, вас это как людей духовных характеризует, но беспечных до определенной степени. Все-таки я бы хотел вам сказать, господа, что вы, товарищи и господа, вы живете в капиталистическом мире и в капиталистической стране. Помните, что никаких добрых дяденек и тетенек не существует вокруг вас. Во-первых, потому что вы сами уже дяденьки и тетеньки. А во-вторых, потому что другие дяденьки и тетеньки, они хотят свое благополучие приумножить, а не ваше. Просто держите это в голове. Если вы не начнете следить за своими финансами, никто не начнет следить за вашими финансами. Если вы не захотите улучшить свое финансовое положение, никто не будет улучшать вашего финансового положения. Только вы сами в этом смысле кузнецы своего счастья. За сим откланяюсь, как бы, больше не буду вас мучить, но все-таки хочу сказать, что по духу вы люди... идеалистично нас... Вы идеалисты, вы не материалисты. И поэтому наша отбивка новая, она супер вам подходит, она сверх вам подходит. Ахи подходящая актуальная штучка. Я русский, я иду до конца. Я русский, я иду до конца. Я русский, и мне повезло. Я русский, всем убеду на зло. Мышел говорит, мы коммунисты. Не верю, что вы коммунисты. Я вообще коммунистов в современной России не вижу. Может, они где-то и есть, но я их не вижу. Вот. Ну, как бы... Социалистов еще с натяжкой вижу. Коммунистов нет. Уж пламенных каких-то коммунистов и точно. Ну, где-то, наверное, в подполье они есть, наверное, там... Вот, что-то рассказывают друг другу, спорят, кто из них больше коммунист, кто меньше. А так, когда вы пишете «я коммунист», вот, ну, не знаю, что-то не похоже. А господа в Париже ананасы жуют, пишет Код Z. Ну да, да, наверное, где-нибудь году в 22-м звучало бы супер, Код Z. А так, а чем мы отличаемся от Парижа с точки зрения отношения к капиталу? Расскажите-ка, пожалуйста, Код Z. Чем мы отличаемся от Парижа с точки зрения отношения к капиталу? Ну, собственно, ничем. У нас отличия-то какие с западными странами? Культурные. Да, нам не нравится их извращение. Ну, откровенно говоря. А деньги? Мы к деньгам относимся так же, как они относятся к деньгам. Разве нет? У нас капитала тупо больше, пишет Мышел. Говорят, плитка Керама Мараца зюгановская, пишет XMR. Да, интересно. Думаю, деньгами надо распорядиться так, чтобы душу свою спасти, а все земное не имеет большого смысла. Бодрячком, для того, чтобы спасти душу, деньгами нужно распоряжаться следующим образом. Господь наш Спаситель Иисус Христос сказал кесарю кесарево, говоря о деньгах, на которых был портрет Цезаря. Соответственно, если вы о душе думаете, то деньгами вы распоряжаетесь следующим образом. Не прикасайтесь к ним. Вообще не прикасаетесь. Как-то так. Ну, люди такие, как и прежде, квартирный вопрос их испортил. Опять у нас Булгаков, опять у нас Воланд. Вот вчера в эфире, значит, Майкл Бом мне такое говорит: правду говорить легко и приятно. Я говорю: ну, это сказал Воланд. А мне потом редактор говорит: это не Воланд, это сказал Иешуа Ганоцри. Я говорю: ну, по тексту-то, конечно, это сказал Иешуа Ганоцри. Но откуда мы знаем, что Иешуа Ганоцри это сказал? Это ведь то, что Воланд рассказывает своим спутникам о том, что он слышал, что сказал Иешуа Ганоцри. Поэтому, ребятки, это слова Воланда. Бабах! Бабах! Купаюсь в собственном интеллекте. Боже мой, вот это я рисуюсь на публику. Куда вообще? Страшное дело. Я буду стараться изо всех сил, чтобы больше никогда не стараться изо всех сил, пишет Джекпот. Да, голая правда, она никому не нужна, пишет Дмитрий. А что есть правда, Дмитрий? Что есть правда? В чем она? Вопрос не по теме. Кто из Романовых, на ваш взгляд, сделал для России больше хорошего? На мой взгляд, Петр Первый, пишет Роман Викторович. Слушайте, Роман Викторович, так, наверное, вообще нельзя судить. Почему? Потому что, ну, Романовы — это, в принципе, те, кто создал империю и вывел ее на высочайший уровень. Но на Романовых, собственно говоря, империя и закончилась. Поэтому, ну, там были слабые звенья, да, которые, так скажем, слишком были благорасположены к Западу. Ну, а их достаточно быстро... Чик-чик и убирали. Все-таки, если мы рассуждаем о Романовых, мы говорим о государственниках, да, мы говорим о тех, кто основал империю, построил империю, разбил несколько разнообразных других империй, которые скалили зубы на нас. Поэтому я бы здесь не выделял как-то Петра. Петра выделяем мы почему? Потому что он, ну... Он человек, с которого началась Российская империя. Он император наш первый, да, и это не просто царь, а император. И это, конечно, многое значит для нас. Ну а так, Российская империя равно Романовы. Романовы равно Российская империя. Были Романовы, была Российская империя. Не стало Романовых, не стало Российской империи. Есть над чем задуматься, правда. Единственный памятник Романовых, которых не уничтожили большевики, это памятник Петру, пишет Зурита. Интересно, если жену или детей Зеленского кто-то захватил в плен, он что будет делать? С уважением, говорит Шихтиц. Не знаю. Но вы говорите, единственный памятник, который не уничтожили большевики. А разве памятник Екатерине уничтожили боевики? Большевики, простите. Ну, они, кстати, начинали с того, что они были вполне себе боевиками. Мне кажется, вы преувеличиваете борьбу с Романовыми с точки зрения вот властителей наших со стороны большевиков. Хотя, конечно, понятно, что в какой-то момент надо было бороться. 9.30 новости. Идея 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Мы поговорили о Таиланде, мы вспомнили о Высоцком, мы поговорили о Халке Хогане, мы поговорили о ключевой ставке, мы поговорили о чем? Обо всем. А про Зеленского и Ермака, их романтические отношения, возможно, обсудили. А чего мы с вами не обсудили? Чего мы с вами не обсудили? Что еще актуального мы сегодня забыли с вами сказать? Что сейчас гремит? Какие вещи мы наметили с вами к обсуждению? Но погода, пишет Дмитрий, погода хорошая, прекрасная погода. И, слава богу, эта хорошая погода выпадает на выходные. Погуляйте, насладитесь ей. Прекрасно, все замечательно. Наконец-то лето летом. Хорошо, да? Я не против дождя по будням, а в выходные хочется. Солнышко, вот и все такое. Давайте про собак бродячих. Что собаки бродячие? Сейчас гремит эта тема или что? Камбоджа и Тай были? Были, да, с них начинали. Даже про Романовых, вот мы сейчас отдельно сказали, это тоже тема. Давайте дальше про деньги, пишет Паинька Заинька. Ну, видите, некоторых наших слушателей, я так понимаю, что это подавляющее большинство, эта тема утомляет. И я понимаю, почему. Я своими глазами видел много раз такую реакцию от многих своих друзей, там, близких людей, когда ты говоришь, слушай, вот такая интересная тема, а вот, может быть, там, обсудим, и ты начинаешь что-то... как-то пытаться говорить на нее, а люди такие, о, какая скукота, какие-то вот непонятные слова. Такой, ну подожди, ну они же непонятные, но они же интересные, надо же разобраться, вот, как это работает. Да ну, что тут разбираться, да давай лучше что-нибудь другое обсудим, там, сериал, кино, еще что-то. Правда, я не знаю, как тут устроено, я вам раскрываю секрет. Экономические, финансовые темы в рамках любого, так скажем, большого эфира, да, не узкоспециализированного, а большого эфира с точки зрения палитры тем, всегда провальные, всегда. Какой бы классный человек ни пришел, какой бы классный эксперт ни пришел, как бы здорово это ни обсуждалось, как бы не объяснять людям, насколько это важно, вообще всегда провально. Я понятия не имею, почему. Каждый раз, когда я там на телевидении своим там коллегам, да, там, друзьям, которые вместе со мной работают, я говорю, давайте, говорю, вот ну, позовем там, поговорим там, ну не знаю, ну вот там Хазина давайте позовем, еще кого-нибудь позовем, обсудим, ну классно, есть, ну, интересные люди, и в интернете все такие, ой, ну это экономика, это все. Я говорю, да не экономику мы будем обсуждать, давайте не будем обсуждать экономику. Давайте, говорю, обсудим финансы. Да, я понимаю, экономика сложная и неинтересна. Там начинаются вот эти все макроэкономика и сразу геополитика, и все равно все уходят в геополитику, потому что понимают, что здесь есть прямая зависимость. Я говорю, давайте финансовый момент обсудим. Не как нам всем вместе сказать о том, что экономика зависит от политики, политика превалирует над экономикой, поэтому на Западе, в Европе сейчас, на наш взгляд, фанатики. Мы это все тысячу раз обсуждали. Я говорю, давайте обсудим, как на этом заработать. Дадим людям какие-то реальные мысли, да, советы. А, когда вдруг я вот надоедаю всем своим друзьям и коллегам, и они соглашаются на это, каждый раз одна и та же картина. Приходит человек, говорит вещи, всем плевать, все, давайте дальше, расскажите мне там, что у Бузовой какая песня вышла. Черт побери! Поэтому я не знаю, я вот здесь, как знаете, глаз вопиющего в пустыне, хожу все время, говорю людям, это важно, вы что, обратите внимание. Все такие, а, ладно, там, нормально, я там взял курсы, вот, сейчас мне один миллиардер рассказал, как стать миллиардером, все сейчас будет классно, и недорого, я всего несколько тысяч отдал, сейчас еще несколько тысяч отдам, потом еще пару миллионов, и узнаю, как стать миллиардером, все. Я говорю, так вот же, вот как. А, нет, какая-то чепуха, какие-то странные слова. Вот есть человек, он книгу написал. Ну, я вас понял. Как бы удачи, спасибо большое. А, давайте обсудим, как не спится и не снаркоманится, получив большие деньги, пишет Слепой Пью. А, Слепой Пью, давайте. Интересная тема. Как не стать извращенцем, как не потерять себя, когда тебя окружают деньги? Да? Круто. Согласен с вами. Единственное, что надо сначала определить, что такое большие деньги. Потому что если мы будем с вами рассуждать о тех больших деньгах, которых у нас нет и никогда не было, и рядом с нами даже не лежало, о тех объемах, мы, скорее всего, с вами не узнаем и не скажем, как это. Что такое большие деньги? Давайте вы нам задали тему «Слепой Пью». Мы попробуем от нее оттолкнуться. Что такое большие деньги в вашем понимании, которые могут вскружить голову человеку, и он может вдруг стать там наркоманом или алкоголиком, или еще в какую-то яму упасть. Яму разврата, да, падения, расщепления личности. От какой суммы, как вы думаете, начинается опасность девиации? От 1200 рублей. Да, это очень смешно. У футболистов большие деньги, пишет Александр. Ну, у футболистов большие деньги, но проблема футболистов не в том, что у них большие деньги. Футболисты делают глупые поступки не потому, что у них много денег, а потому, что они глупые. Ну, те футболисты, которые делают глупые поступки, они просто глупые. Те футболисты, которые не глупые, они не делают глупых поступков. Почему некоторые футболисты глупые? Ну, потому что они пинали мячик вместо того, чтобы учиться. Это же ясно. Поэтому и соответствующие решения, они достаточно глупые. Все ли футболисты глупые? Нет, не все. Часто ли среди спортсменов встречаются глупые люди? Часто. Часто ли встречаются умные? Часто. Все зависит от того, какое образование человек получил. Актерская среда такая же. Все, любая среда, где человек работает, там, скажешь, развивается в физическом смысле, но не развивается в интеллектуальном, или развивается в эмоциональном смысле, но не развивается в интеллектуальном, вот, приводит к тому, что человек может иметь грандиозный успех финансовый, при этом не имея, ну, как бы, навыков разнообразных, которые позволяют говорить о том, что этот человек разумный. Он может быть богатый и глупый. Одновременно. Ну так и что? Где большие деньги? От каких сумм начинаются большие деньги? Будет? Лям в день, пишет Джекпот.
Большие деньги лям в день. У вас есть лям в день? Я думаю, что у подавляющего большинства наших слушателей миллионов в день нет, поэтому мы не сможем рассуждать на тему, что такое миллион в день и, собственно говоря, как не сойти с ума. Мне бы 6 миллионов, и я бы не работал, пишет Шифтиц. 6 миллионов чего? Долларов или евро или биткоинов или рублей? Если рублей, то я хочу узнать у вас, а как бы у вас получилось, имея 6 миллионов рублей, не работать? Казахских тенге, пишет Иван. Понял, понял. Большие деньги, чужие деньги, пишет Михалыч. Рублей. Интересно, напишите, пожалуйста, как вы бы пристроили 6 миллионов рублей и не работали бы. Просто интересно. 100 тысяч, пишет Мельникова Елизавета. 100 тысяч в месяц или 100 тысяч в день? Это большие деньги. 7-10 миллионов в месяц, пишет Андрей. То есть 100 тысяч долларов, грубо говоря. 100 тысяч долларов в месяц – это большие деньги, которые могут вскружить голову, и человек начнет куролесить. 500 миллионов рублей выиграть в лотерею, пишет Алекс. Ну, все, что выиграно в лотерее, вы сами понимаете, оно приходит не потому, что человек был невероятно разумен, да, а просто потому, что повезло, крупно повезло. Соответственно, ждать, что человек, который выиграл в лотерею, он логично и правильно и разумно распорядится деньгами, и они не вскружат ему голову, ну, это наивно так ждать. Скорее всего, все будет очень плохо. «Это бешеные бабки», пишет XMR. 500 тысяч ежемесячно. Ага, от полумиллиона рублей ежемесячно может вскружиться голова. Ну вот я думаю, что мы среди наших слушателей можем найти уже таких, которых есть 500 миллионов ежемесячно, 500 тысяч, точнее не миллионов, а 500 тысяч ежемесячно, и спросить, как они борются с тем, чтобы у них не вскружилась голова. Гипотетически могу предположить, как они с этим борются. Они, например, взяли ипотеку и выплачивают 200 тысяч за ипотеку в месяц. Например, у них есть дети, которые ходят в платный сад. Это еще 100 тысяч за каждого ребенка, и вот уже 400. Еще они тратят 100 на еду, и все, их деньги закончились. На наркоманию и алкоголизм не хватило. Мне 1,5 миллиона рублей в месяц хватило бы на большинство моих желаний. Я работаю, инвестирую, чтобы прийти к этой сумме. 500 тысяч – это на извращение не хватит, пишет Костя из Митина. А еще 15% НДФЛ, не забудь, пишет Финист. Более значимыми небольшие деньги являются, вы пишете, а старые деньги, по крайней мере, на Западе. Ну, что такое старые деньги? Это речь идет о том, что есть люди, которые поколениями зарабатывают деньги. Ну, вот, мы об этом с вами говорили, там есть определенные принципы, которых эти люди придерживаются, и, собственно говоря, эти принципы дают им на протяжении многих уже веков выстраивать свой бизнес. Эти принципы копируются многими богатыми людьми в России, и не только, где старого так капитала нет, в силу объективных причин у нас произошла Октябрьская революция, а потом у нас произошла контрреволюция, и, собственно говоря, те элиты, которые сейчас у нас есть, я имею в виду элиты с точки зрения там бизнеса, денег, да, это люди из 90-х, то есть это достаточно молодой капитал. С женой на двоих зарабатываем около 350, шестеро детей не дают голове вскружиться, пишет один из наших слушателей, сохраню в тайне его имя, потому что он достаточно чувствительную информацию нам рассказывает, то, что у него есть дети и то, что, сколько он зарабатывает. Если бы выиграла в лотерею 10-7 миллионов, отдала бы больным деткам, на остальные бы тихо жила, говорит Аполлинария. Возможно, Аполлинария, но обычно, когда люди так говорят, определенный скепсис возникает в части тех, кто это слушает. Они говорят следующее, а вы сегодня отдаете 70% своего заработка, ну, так скажем, на благотворительность? Если вы сегодня отдаете 70% того, что у вас есть на благотворительность, то легко верить в то, что если вы получите какие-то деньги, то 70% от них вы отдадите на благотворительность, какие бы деньги это ни были. Если вы сегодня так не делаете, то, скорее всего, предполагают эти люди, в момент, когда вы реально получите деньги в руки, у вас тоже немножечко поменяется точка зрения по этому вопросу. Вот. Поэтому тут вопрос открытый, я ни в чем не обвиняю, не сомневаюсь, но говорю о том, что если человек заявляет, что когда у него будут большие деньги, он вдруг внезапно займется благотворительностью, сразу же возникает вопрос, а почему ты сегодня не занимаешься благотворительностью? Ведь если тебе жалко, там, не знаю, 10% дохода в тот момент, когда ты зарабатываешь 10 тысяч рублей, то почему ты думаешь, что тебе не будет жалко 10 процентов дохода, когда ты будешь зарабатывать 10 миллиардов. Ведь в процентном соотношении это будет расти. Да? Точнее, процент будет оставаться прежним, но масса денежная, она будет все больше, 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 больше. И так далее. «Отведи меня, Господи, от больших денег, я уверен, что они испортят меня», пишет Михалыч. Да? «Придется напиться». Помните, это в бумере было. «Не надо, напьюсь». Придется напиться. На двоих с женой 500+, как-то не вскружило голову. Это от зарплаты до зарплаты. Вот видите, какое дело. Моя бабушка говорила, что денег не хватает всем, но кому-то на яхту, а кому-то на хлеб. Пишет Джекпот. У меня сосед не работает, и он алкоголик. Да, есть два типа людей. Да нет, скорее всего, есть один тип людей, которые абсолютно свободны от денег. Это те люди, которые их отрицают, которые выпали из этого общества капиталистического. Обычно это бездомные, конечно, да. Они, в принципе, самые свободные люди. Но другое дело, что в каких условиях они пребывают, да? Чем эти условия лучше того, в каких условиях пребывал Диоген? Когда сидел в горшке, вот все время говорят, что он сидит в... как же это называют, в чем там дело? В бочке, но это не бочка, это глиняный такой большой горшок на самом деле. Можете проверить эту информацию. Чем отличаются? Ну, отличаются, наверное, только тем, что там погода получше все-таки. А у нас, вы знаете, да, вот этот климат холодновато бывает. В бочке глиняной не выживешь. А так вот, примерно так. Вот она свобода. Лишь утратив все до конца, мы обретаем истинную свободу. Есть вот такое выражение. Есть предположение, и я знаю, что многие люди стремятся приумножить свое богатство для того, чтобы освободиться от, ну, стать свободными, да, стать свободными, чтобы ни в чем себе там не ограничивать, условно говоря, для того, чтобы не зависеть от других. То есть люди пытаются заработать как можно больше денег для того, чтобы не зависеть от денег. Большинство людей, которые прошли этот путь или видели, как их друзья проходили этот путь, говорят, что от зависимости ты, когда ты множишь деньги, не избавляешься. Ты, наоборот, впадаешь в все большую и большую зависимость. Это такой замкнутый круг. С другой стороны, стоит ли нам верить этим людям на слово? Да? Они такие: о, вы знаете, чем больше денег, тем больше ты хочешь. Ну, это понятно, что аппетиты всегда растут. Но дело ведь в другом. Дело ведь в том, что... какие-то желания они уже реализовали, им просто скучно стало. Я как-то работал на одного человека с Рублевки. Могу сказать, что развлечения все те же самые, что у бедных, только стоимость напитков и девушек подороже, пишет Финист. Скорее всего, этот человек не очень богат фантазией. Развлечения из-за разряда девочек снять и напиться лишь говорят о том, что этот человек получил доступ к большим деньгам, а к большому духовному, культурному росту он доступа так и не получил. Скорее всего. Поэтому могу сказать, что человек с фантазией сможет найти, как ему развлечься, не так, как развлекаются люди, у которых нет доступа к большим финансам. Условно говоря, вы имеете, у вас у всех есть там компьютеры, приставки какие-то, кто-то в них играет, да, смотрите кино. Вот вы играете в компьютер. Что это такое? Вы можете быть там гонщиком, вы можете там быть... ну, каким-то героем, ну, все что угодно. Может, строите дома, там, в Sims играете. Помните, такая игра когда-то шумела, не знаю, сейчас она есть или нет, но, по-моему, у нее очень много поклонников в мире, там что-то сотни миллионов людей. А если бы у вас были деньги, вы могли бы ездить на реальном автомобиле по реальной трассе. Потому что это очень дорого стоит, и вы могли бы это делать. У вас могло бы быть такое развлечение. Вы бы могли, например, делать те вещи, которые вы делаете в виртуальной реальности, в реальности, не виртуальной. Но и это, я так полагаю, было бы интереснее на самом-то деле. Поэтому, да, цифровая среда дает нам доступ к таким развлечениям, которые раньше нам были недоступны, да? Дает нам ощутить себя гонщиком или летчиком или еще что-то. Но, наверное, было бы интересно получить категорию определенную, возможность, лицензию на то, чтобы пилотировать. Наверное, интересно было бы обладать собственным самолетом. Наверное, да, это было бы неплохо, я так понимаю. Наверное, было бы здорово заниматься гонками, если вам это нравится, например, нравятся автомобили. И много разнообразных интересных развлечений. Да, есть увлекательные виды спорта, которыми можно заниматься с большим удовольствием, но это тоже стоит достаточно весомых денег, потому что тренеры, если ты хочешь заниматься хорошо, хорошие тренеры, они ценят свой труд, и ты платишь им. Плюс, допустим, ты хочешь заниматься теннисом, да? Ну, здесь ей нужна аренда корта должна происходить, да? Плюс нужен тренер, с которым ты занимаешься, плюс удобная одежда, которая у тебя есть, плюс ракетка теннисная, мячи теннисные, ну, много чего там всякого интересного. Или, например, ты хочешь играть в хоккей. Вот кто детей отдает в хоккей играть? Дорого? А представьте себе, вы-то, наверное, отдаете детей в хоккей, предполагая, что в определенный момент они себя как профессионалы реализуют в этой сфере, это им даст, ну, вот, социальный лифт. А кто-то же занимается этим в удовольствие. А в удовольствие этим заниматься дорого. Можно, конечно, хоккей погонять на компьютере, но это ведь не то, это другая история. Коллекцию художественных произведений собирать дорого очень, пишет Ольга. Конечно. Ходить на концерты. Это дорого. Извините меня, сходить в большой театр ни копейки стоит. А быть завсегдатаем большого театра – это вообще сложно с точки зрения финансов, правильно? И это я только большой театр назвал, а есть другие театры. Билеты туда стоят дорого. И стоят они дорого неспроста. Извините меня, здесь артисты, да, костюмы, музыка и все это вместе. Ну, в зависимости от театра, где-то не вместе. Вот, это все стоит денег. Ходить на концерты любимых музыкантов. Музыканты есть разнообразные. Есть музыканты элитарные в широком смысле этого слова. Почему? Потому что они играют музыку для людей, которые ее понимают, а понимают ее немногие. Допустим, та же самая симфоническая музыка. Это далеко не для многих, да, есть звезды в этой сфере, которые, ну, например, человек играет на фортепиано, да, уникально, ну, Денис Мацуев, да, ну, вот хочется сходить на концерт Гергиева, это не может стоить дешево, а тебе хочется, и хочется тебе сходить не потому, что ты туда идешь с какой-то эскортницей и сделай красиво, Валера, там, да, Петр Ильич для первого концерта прям неплохо, понимаете, как в том анекдоте, а потому что ты наслаждаешься профессионализмом, ты наслаждаешься этой нетленной музыкой, это все стоит денег. Вообще-то. И это я так чуть-чуть только коснулся этого вопроса, да? Поэтому, если человек богат внутренне, да, ему, конечно, богатство вряд ли повредит, оно ему только поможет. Почему? Потому что он сможет наслаждаться теми вещами, которые тоже стоят денег. Работают профессионалы, чего ж тут греха таить. А если человек беден духовно, и при этом ему приходят большие деньги, он становится богат материально, ну да, вот и будут такие развлечения, да. Вот купить, земля валяться. Ну, что еще делать? А если уже ничего не хочется? А это значит, что, скорее всего, надо немножко посмотреть вокруг себя шире. Надо шоры снять с себя. Как это ничего не хочется? А по музеям походить, посмотреть что-нибудь. А в хороший ресторан сходить, где уникальные работают повара, да? То есть это же тоже хорошо. Вот. Оно, может, и не хочется, потому что замкнулись в своем мире там каком-то, да, и, ну, не видите вокруг себя красивых вещей, а красота притягательна, но ее только надо видеть, красота архитектуры. Почему надо и интересно ездить в европейские разнообразные города? Не потому, что ты хочешь там отморозиться по полной программе, а потому что интересно посмотреть на архитектуру. Ну, вот понимаете, вот такие люди есть, которым это интересно, да. Поиграть в гольф тоже интересно, на самом деле. Вот все смеются над Дональдом Трампом. Погулять по красивым этим гольф-полям. Они очень-очень хорошо выглядят, да. Там травка постриженная, все дела. Воздухом подышать, пройтись, поговорить с людьми, с интересными. Кого-то позвать вместе с собой поиграть. Возможно, человек тебе нравится с точки зрения там... Вот просто, да, публичные выступления ты какие-то видишь, человек нравится. Пригласить пообщаться просто, познакомиться, да, связи выстроить. Здорово, здорово, почему нет? Хорошо замкнуться в самодостаточности, пишет Зурита. Я понимаю, у всех может быть невероятно богатый внутренний мир. И вы можете настолько преисполниться в своем богатом внутреннем мире, что как будто вы жили уже на миллионах, миллионов этих планет, и вам все уже известно. Вы просто идете к реке, и вам больше другое ничего не нужно. Но понимаете, в чем дело? Быть аскетом, когда у тебя есть возможность, быть культурным, когда у тебя есть возможность быть абсолютно бескультурным, это действительно подвиг духовный. А если ты не можешь и при этом говоришь, на самом деле внутренне хочешь, но не можешь, и при этом говоришь, а мне не надо, просто потому что ты так говоришь, здесь, как мне кажется, подвига нет, здесь есть определенное малодушие. Нет, если ты искренне не нуждаешься, это другое дело. Недавно только слышал, когда по Спасу, что среди святых были и очень богатые люди, пишет Нико. Ну, среди святых были разные люди. И, например, наш святой равноапостольный Владимир, который крестил Русь, до определенного момента был язычником, который, например, свою жену, до того, как она стала его женой, изнасиловал при ее родителях, чтобы вы понимали. А потом всех убил, ее родственников. Ну, по-моему, может быть, кого-то в живых оставил, но всех убил. Сначала изнасиловал при родителях, ну, нужна она ему была, а потом убил родственников. Святой, равноапостольный князь Владимир. Но он тогда не был святым и равноапостольным. Потому что святым и равноапостольным он стал, когда он принял православие. Ну, не православие, да, а христианство. И, собственно, когда крестил Русь. И этот подвиг... Да? В правильную веру он обратил вот этих язычников всех, и этот подвиг, он настолько важен был для церкви, да, что причислен к лику святых, и не просто к лику святых, а равен апостолам, то есть он как один из 12, представляете, вот так вот. Добрейшей души человек, пишет Алекс Поляков, вот. Ведь подвиг-то в том и заключался, Владимира, я же вот сейчас объясняю, что он же мог и дальше насиловать, убивать, гаремы какие-то у него могли быть, вот это все, наложницы, все вот это бесконечно могло продолжаться. У него возможности были в этом смысле неограничены. Его подвиг заключается в том, что он от этих возможностей отказался, потому что увидел в них собственный распад и распад всех тех людей, которые, скажем, по этому пути идут. И он от них отрекся. Представляете? Вот в чем подвиг-то. На самом деле, если задуматься, это то, о чем я вам и говорю. Поэтому, когда сверхбогатый человек ведет себя культурно, когда он не давит на других людей, когда он не падает в... не высаживается на острове Эпштейна, когда он не спивается, не превращается в наркомана, когда он не начинает нести околесицу об истории, когда он не проявляет неуважение к другим людям, а с интересом общается с другими людьми, несмотря на то, что разница в их доходах совершенно не... ну, просто она... даже говорить о ней не имеет никакого смысла. Вот тогда... вот тогда это подвиг, ну, на мой вкус, во всяком случае. Особенно, если речь идет именно об искренности этого человека. Да? Ну, вам же нравятся классные ребята, которые, несмотря на то, что они бизнесмены, успешные, в определенный момент заботятся о своем городе, да? Ну, знаете, вы сами знаете эти примеры, вам эти люди нравятся, вам не нравятся другие люди. Угу. 10:00, прощаюсь с вами. До понедельника, и да пребудет с вами сила.